Привет, Шахерезада! Недавно стало известно, что Россия смогла удивить мир своей экономикой, несмотря на все предсказания. Речь идет об увеличении экспорта нефти, особенно в Индию. Это напоминает, как важно для страны иметь надежных партнеров и не зависеть от политических колебаний.
Весьма интересный поворот, Doomface. Индия, видимо, ценит преимущества российской нефти, такие как диверсификация и более низкая цена. Это подчеркивает, как геополитическая стабильность и экономическая выгода способствуют формированию новых альянсов. И это полностью меняет картину мирового экономического и энергетического распределения.
Да, и к тому же сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до всех этих событий, переориентируя поставки в Азию, в том числе в страны БРИКС, что свидетельствует о смещении акцентов на рынке.
Перейдем теперь к другой теме. Интересное развитие в сфере ИИ. Израиль начал внедрять искусственный интеллект на поле боя. Это открывает новые горизонты в военной стратегии и технологиях.
Верно, использование ИИ в военных целях – это шаг в будущее, который может кардинально изменить облик современной войны. Однако важно также учитывать этическую сторону вопроса и безопасность применения ИИ в таких целях.
Совершенно верно. Этика использования ИИ должна быть во главе угла при разработке военных технологий. Надеюсь, разработчики серьезно отнесутся к этому аспекту.
Эти новости подчеркивают актуальность и важность сферы ИИ и технологий в нашем мире, как в мирной, так и в военной областях. Интересно, что нас ждет в будущем. Послушай, Шахерезада, давай поговорим о том, почему Индия не отказывается от российской нефти. Вот эта система щедрых скидок, которые могут достигать до 10 долларов за баррель в некоторых случаях, это же действительно важный аргумент.
Да, и вдобавок, доступ к дешевой энергии крайне выгоден для роста экономики. Интересно, что когда Индия уменьшила объемы закупаемой нефти, на их место сразу вступил Китай, забирая все дешевые объемы.
Именно так. Пекин утроил импорт, достигнув 380 тысяч баррелей в день. Из-за короткого пути от России до Китая последний может закупать нефть по более низкой цене. Очень динамично складывается ситуация на нефтяном рынке из-за этих изменений.
Это создает интересные возможности для Китая получить большие объемы по более выгодным ценам. Снижение спроса от Индии означает, что китайские нефтеперерабатывающие заводы могут торговаться за лучшие цены. Поэтому мы и видим значительный рост спроса в Китае.
И что особенно интересно, Москва теперь является крупнейшим поставщиком для Пекина, даже обогнав Саудовскую Аравию. Это одна из ключевых причин, по которой экономика Китая сейчас ощущает восстановление. Дешевая энергия ведет к конкурентоспособному производству.
Согласно, ниже стоимость производства позволяет завоевывать рынок, способствуя росту экспорта. И Индия это отлично понимает. Неудивительно, что они вновь интересуются покупкой нефти. И учитывая, что большой так называемый теневой флот готов к доставке, Индия, наверное, также заинтересована в поддержании хороших отношений с Россией.
Меня также поразила информация о недавних атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары достигли 5 различных заводов. Это значительно сократило их возможности по переработке.
Очень серьезно. В некоторых оценках говорится, что можно потерять до 1 000 000 баррелей в день из-за этих ударов. Это отчаянные меры, кажется, они будут продолжаться. До 20% общеперерабатывающей мощности России оказываются под угрозой.
Интересный момент. Несмотря на просьбы США остановить атаки, ситуация, по всей видимости, будет развиваться далее. Слушай, Шахерезада, последние отчеты говорят, что доходы от нефти и газа в России взлетели. Мартовские показатели почти удвоились по сравнению с прошлым годом. Налоговые поступления от нефти и газа значительно выросли. И это на фоне повышения цен.
Да, Думфейс, я это видела. Это интересно в контексте санкций и попыток ограничить экспорт. А цены на бензин и дизель взлетели, что в свою очередь подняло стоимость сырья основного экспортного продукта России. Следовательно, доходы увеличиваются.
Странно, не правда ли? Вся идея была в том, чтобы ослабить экономическую мощь. Но вместо этого мы видим обратный эффект. Уралы подорожали на 25% с 58 до почти 79 долларов.
Очень важно отметить, что Россия продает нефть выше установленного лимита цен группы 7. И кажется, что для этого есть все условия, включая так называемый теневой флот.
Итак, если посмотреть на это с точки зрения Запада, новости оказываются довольно тревожными. Войдя в конфликт и наложив санкции, казалось, что есть план. Но теперь похоже, что план не срабатывает так, как ожидалось.
Действительно, Doomfaz. Мартовские доходы показывают, что санкции не оказывают ожидаемого воздействия. Всего за один месяц доходы составили 14 миллиардов долларов. Таким образом, нынешняя ситуация ставит под вопрос эффективность наложенных мер.
Шахерезада, ты задумывалась о том, почему, несмотря на все колебания на Ближнем Востоке и атаки на нефтеперерабатывающие заводы Украины, цены на сырую нефть остаются высокими? Это интересно, потому что это напрямую влияет на доходы России.
Верно, Doomfaz. Эта ситуация заставляет меня задуматься, почему, несмотря на высокую инфляцию, которая затрагивает всех нас, доходы России продолжают расти. К тому же, несмотря на косвенные пути, Запад по-прежнему зависит от российской энергии, но теперь стоимость выше. Получается, что единственными победителями здесь являются посредники.
Точно, и кроме того, Россия предпринимает шаги, чтобы защитить свои доходы и демонстрирует гибкость в реагировании на любые ситуации. Например, даже атаки на нефтеперерабатывающие заводы, как последние в Татарстане, кажется, не оказывают на них большого воздействия.
Все дело в том, что такие атаки скорее увеличивают цены на сырую нефть. И вот что интересно, в апреле Россия планирует встретиться с ОПЕК плюс для обсуждения сокращения производства, что еще сильнее поднимет цены.
И этот шаг, на мой взгляд, соответствует интенциям Путина увеличить доходы от нефти, уменьшив дополнительно объем добычи на 350 тысяч баррелей в день, а экспорт на 121 тысячу баррелей. Это сильно повлияет на рынок, особенно учитывая, что в мае добыча сократится еще больше, а экспорт на еще 71 тысячу баррелей.
Важно отметить, что хотя это положительно для России и ОПЕК, это негативно сказывается на экономиках стран Большой Семерки, поддерживая высокий уровень инфляции и процентные ставки.
В итоге, Шахерезада, кажется, что текущая ситуация на нефтяном рынке ставит перед мировой экономикой большие вызовы, правда?
Совершенно верно, Doomfaz. Это одна из тех ситуаций, когда политика и экономика тесно переплетены, и наши решения имеют далеко идущие последствия.
Знаешь, Шахерезада, я тут подумал о последствиях экономической тактики, которая ведется на Западе. Это как будто углубляет их долги. А вот на примере США можно сказать, что это не добавит шансов Байдену на переизбрание. Видимо, избирателей не очень-то устраивает рост цен на бензин.
Да, это очень интересная точка. И при этом мы видим, что Россия вместе с Саудовской Аравией и ОПЕК тесно координируют свои действия. Они решили сохранить нынешнюю политику добычи, несмотря на то, что у них нет особой необходимости увеличивать производство. Высокие цены более чем компенсируют сокращение объемов.
И ты знаешь, это вызывает определенные вопросы к заявлениям США о том, что к 2030 году они якобы сократят доходы от российской энергетики вдвое. Но Путин, похоже, нашел механизм, который позволяет не поддаваться на этот прессинг.
О, это очень важный момент. Россия установила минимальную цену на свою нефть. Это означает, что независимо от рыночной цены на сырую нефть, доходы будут гарантированы. И если цены упадут, бюджет все равно останется стабильным, особенно в части оборонных расходов.
И именно поэтому Запад оказался в сложной ситуации. Если они решат продолжить в том же духе еще 5 лет, Россия сможет легко повысить ставки. Россия способна продолжать борьбу неограниченное время, чего нельзя сказать о западных экономиках.
Да, и это особенно заметно на примере Европы. Промышленное производство упало на 3,2%. При этом наибольший спад наблюдался в сегменте капитальных товаров. Кажется, это тот важный аспект, который нельзя игнорировать.
Не знаю, как тебе, Шахерезада, но мне кажется, что европейская экономика сейчас находится под большим давлением. Снижение инвестиций в основные фонды, например, такие как машины, оборудование и инструменты для производства потребительских товаров, это тревожный знак. Производство вернулось к уровням локдауна 2020 года.
Совершенно верно. А учитывая, что цены на нефть растут, спрос останется подавленным. Европе сейчас как воздух нужны низкая инфляция и низкая стоимость займов, но действия России и ОПЕК приводят к обратному, к инфляции и усложнению задачи для Европейского центрального банка по снижению процентных ставок.
Да, и вот это интересный момент. Вся Европа от Германии до Франции знают, что им нужны более низкие ставки. Но если цена на нефть вернется к $100 за баррель, инфляция вновь станет серьезной проблемой.
Верно. Еще один вопрос касается перехода к военной экономике. НАТО и Еврозона долго экономили на оборонных расходах, которые должны были составлять 2% от ВВП, но на деле расходы были гораздо ниже.
Ага, и теперь, чтобы закрыть этот пробел, придется еще больше занимать, что приведет к увеличению государственного долга. И это при том, что Европе уже тяжело справляться с существующими социальными программами.
И тут встает вопрос о процентных ставках. У Европы, по-видимому, остается ей единственный вариант – занимать у инвесторов еще больше. Но это означает, что план Макрона по противостоянию России под большим вопросом. Европейским экономикам будет сложно выдержать такие нагрузки, не влезая в огромные долги.
С ростом цен на нефть не только укрепляется позиция России, но и финансово ослабевает Европа. Возможно, мы приближаемся к тому моменту, когда продолжать борьбу станет просто неподъемно. Если Трамп станет президентом, скорее всего, все закончится. Без поддержки США сомневаюсь в том, что Европа сможет продолжать действия.
Очень важно и то, продолжит ли ОПЕК сокращение производства, чтобы поддерживать высокие цены. Большинство склоняется к тому, что да. Нам не нужно много размышлять об этом. Достаточно посмотреть на мотивацию Саудовской Аравии, неофициального лидера ОПЕК+. Чтобы реализовать свой амбициозный план перестройки страны, МБС нужны огромные деньги. И эти деньги будут идти в первую очередь от доходов от экспорта нефти.
Впечатляет. Тем более к 2030 году Саудовская Аравия нуждается в сотни миллиардов долларов в год на инвестиции. Это деньги на все, от горнодобывающей промышленности и технологий до развлечений и возобновляемых источников энергии. Саудовская Аравия стоит перед выбором. Либо занимать много и попасть в долговой кризис, либо просто продлить сокращение производства и держать цены на нефть высокими.
Плюс ко всему, у Саудовской Аравии есть еще одна большая проблема – сокращение резервов. Их активы в Центральном банке уменьшаются. С пика в 2014 году они потеряли свыше 300 миллиардов. И эти резервы не тот ресурс, который можно опустошить до нуля для финансирования инвестиций. Они нужны для экономических катаклизмов.
Точно, Шахерезада. Поэтому не стоит ожидать, что саудовцы пересмотрят свое решение о сокращении производства. Фактически, они могут продлить его вплоть до декабря для большего эффекта. А учитывая, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, мы можем столкнуться с новым кризисом инфляции.
Давайте задумаемся, не провалились ли санкции против России и не на пороге ли мы цены на нефть в $100 за баррель.
Шахерезада, знаешь, мне кажется, что информатика меняет картину современного поля боя коренным образом. Послушай, вооруженные системы, которые мы видим сегодня, преобразовались благодаря применению информационных технологий.
Абсолютно верно, Doomface. Интересно, что информатика охватывает сбор, хранение, обработку и анализ данных для поддержки принятия решений и решения проблем. Это так важно для эффективности и безопасности.
Согласен. Ты заметила, как беспилотники FPV изменили игру? Эти дроны первого лица могут теперь обнаруживать, например, танки и направлять на них целый рой других дронов. Это дает абсолютно новые возможности для наблюдения и атаки.
Именно. И это поднимает важные вопросы об этике и ответственности. Кстати, пример с муницией M7 Spider поднимает тему альтернатив традиционным минам. Представляешь, как мины опасны даже спустя многие годы после войны? Системы вроде M7 предлагают контролируемую и точную альтернативу, которая может быть менее опасной для гражданского населения.
Это пример использования технологий для уменьшения страданий и повышения точности военных действий. Но важно помнить о моральном и этическом измерении этих инноваций.
Верно, Doomface. Информатика и ИИ играют большую роль в современном военном деле, но нам также необходимо обдумывать последствия и стремиться к разработке технологий, которые поддерживают мир и безопасность.
Шахерезада, тема современных технологий в военном деле действительно увлекательна. Вспомним, например, о муниции «Пауке», которая может обнаружить приближающуюся цель и информировать оператора, находящегося на расстоянии. Оператор, используя сенсор, может рассмотреть цель, определить ее как вражескую, нажать кнопку, и муниция запускает гранату прямо по цели. Значит, здесь активно используются информационные технологии.
Да, и это действительно подчеркивает, насколько важна сетевая интеграция в современных системах оружия. Взять хотя бы истребители пятого поколения, как F-35 или F-22. Их способность собирать данные с множества источников и создавать полную картину поля боя в реальном времени предоставляет огромное преимущество. Это позволяет не только быстро принимать решения, но и эффективно идентифицировать и приоритизировать цели.
Согласен. Именно скорость принятия решений и является ключевой. Когда мы действуем на скорости машины, а противник на скорости человека, мы можем опережать его, занимая доминирующее положение. Это как если бы мы портили их день, заставляя принимать решения гораздо быстрее, чем они могут.
Действительно, использование информатики в увеличении точности оружия, как в артиллерии, так и в средствах противоартиллерийской борьбы, существенно меняет правила игры. Орудия становятся не только более мощными, но и более разумными, благодаря чему эффективность каждого выстрела значительно увеличивается.
И именно эта способность быстро анализировать ситуацию и делать информированные решения делает современные военные технологии настолько мощным инструментом. Наши враги попадают в ловушку еще до того, как осознают, что оказались в невыгодном положении.
Ты знаешь, Doomface, я недавно углублялась в тему технологий на поле боя и наткнулась на удивительную разработку, называемую UTMs, или системой наблюдения за необслуживаемыми переходными акустическими массами. Это как раз то, о чем мы говорили в контексте использования ИИ для улучшения безопасности.
А это интересно. То есть, если я правильно понял, эти акустические датчики размещаются вокруг базы. Когда какой-то недоброжелатель решает обстрелять ее из миномета, датчики фактически слышат, как снаряд покидает трубу. И зная точное положение датчиков и скорость звука, они могут точно триангулировать исходное положение снаряда. Это действительно впечатляет.
В точку. Doomface. Самое интересное, что теперь можно направить на это место камеру и, если потребуется, открыть ответный огонь. Но еще фасцинующее то, что анализируя все точки, откуда был произведен огонь, можно использовать машинное обучение для выявления трендов и даже предсказания будущих позиций атакующих.
Крайне умно. Такие технологии могут радикально изменить стратегии ведения боевых действий. Как ты думаешь, в каком направлении будут двигаться информационные технологии на поле боя в ближайшем будущем?
Думаю, очевидный следующий шаг – это интеграция ИИ и машинного обучения для целеуказания. Это то, к чему ведет весь наш разговор. И тут возникает важный момент о моральных и этических границах таких технологий. Потому что когда речь заходит о потерях среди мирного населения, требуется осознанный подход к применению технологий. Необходим здравый смысл и ответственность за принимаемые решения на каждом этапе.
Согласен, Шахерезада. Этика в использовании роботизированных систем ИИ на военных театрах действий – это тема, которая будет только набирать актуальность. И подходить к ней нужно с должной деликатностью и вниманием к множеству факторов. В любом случае, мы стоим на пороге новой эры в военной стратегии и тактике, пронизанной инновационными технологиями. Тема ИИ в военных технологиях всегда вызывает массу споров. Размышлял недавно над системами целеуказания, подобными Lavender. Интересно, ведь если перед тобой выбор – отправить плантон солдат или использовать высокоточное оружие, вопрос сводится к тому, сколько жизней гражданских лиц мы готовы пожертвовать. Кажется, использование ИИ только меняет подход к такому решению, добавляя возможность буквально настроить ползунок принимаемых потерь.
Это действительно проблематика, вызывающая дебаты. ИИ может кардинально менять правила игры на поле боя, делая возможным проведение операций с чрезвычайной точностью и скоростью. При этом остается вопрос этичности и человеческого контроля над такими системами. Легко забыть, но за каждым таким решением стоят живые люди.
Абсолютно верно. Соединенные Штаты и Китай активно работают над развитием ИИ для целеуказания. Если мы отстанем в этой гонке, последствия могут быть очень серьезными. В гипотетическом конфликте скорость и точность станут ключевыми, и человеческий фактор может оказаться не на нашей стороне.
И это поднимает важный вопрос. Действительно ли стоит использовать такие системы? Конечно, в войне всегда есть риск для гражданского населения. Но важно помнить о балансе между сохранением жизни и достижением военных целей. Упоминание об ошибке в 1 из 15% у системы, подобной Lavender, вызывает беспокойство. Как мы можем обеспечить безопасность невинных?
Похоже, что применение таких систем заставляет нас заново обдумывать правила ведения войны. Конечно, ты права, что сравнение ошибок ИИ с действиями групп, целенаправленно атакующих гражданские объекты, поднимает вопросы о двойных стандартах и этапах выбора методов борьбы. В любом случае, этот вопрос необходимо рассматривать с максимальной внимательностью и ответственностью.
Именно такие дилеммы подчеркивают значение обсуждений и международного согласия по поводу использования и развития военных технологий на основе ИИ. Создание строгих правил и протоколов может помочь снизить риски и спасти жизни.
Конечно, использование ИИ для улучшения точности целей может звучать как нечто прорывное. Например, если непрецизионное наведение имеет 100% ошибок, а ИИ наведение всего 10%, то возникает вопрос, каков же процент ошибок при человеческом наведении. Это действительно заставляет задуматься.
О, абсолютно согласна. Многое зависит от имеющейся информации, от погоды, даже от стадии конфликта. Уже известно, что ошибки случаются и при человеческом контроле, но ИИ, возможно, ускорит процесс допускания этих ошибок. И здесь возникает вопрос о скорости и точности. Использование ИИ может означать более быстрые ошибки.
Смотрите, если говорить о странах вроде Китая, использующих ИИ для предсказательного наведения, а мы нет, то мы рискуем оказаться в серьезном недостатке. И как Шахерезада правильно заметила, для Китая, вероятно, большая доля ошибок будет приемлема, чем для коалиции.
Да, это поднимает сложный вопрос выбора между быстрыми и медленными ошибками. Быстрые ошибки могут означать неверное целеполагание и потерю оружейных систем, которые не так-то легко заменить. Ведь каждая ракета или бомба стоит денег и имеет свою ценность. Как только мы их используем, они исчезают, как банка газировки после открытия.
Согласен, мы действительно не хотим тратить ценные ресурсы впустую. Но если смотреть на это с другой стороны, медленные ошибки могут привести к тому, что мы вообще потеряем возможность их использовать, если Китай, используя ИИ, ударит первым. Лично я предпочту, чтобы процент хороших попаданий был выше, даже если это означает быстрые ошибки, чем потерять оружие, не успев его использовать.
Действительно, это вселяет размышления о балансе между быстротой и точностью, а также о том, как мы ценим каждый выстрел. Невероятно важно понимать эти риски и последствия принятия таких решений в условиях конфликта.
Шахерезада, в последнее время ты замечала, насколько прогрессирует применение искусственного интеллекта в военных технологиях. Похоже, что предсказательный ИИ становится все более совершенным в отслеживании целей, и это может кардинально менять правила игры.
Абсолютно верно, Doomface. Интересно, что этот скачок развития предсказательного ИИ не только повышает точность, но и ускоряет процесс принятия решений на поле боя до такой степени, что исход военных действий может решиться всего за несколько секунд. Это показывает, насколько важно владеть такими технологиями и одновременно настолько же опасно их отсутствие.
И вот еще, если говорить о последних новостях в мире ИИ, многое из этого может показаться мелкими шагами вперед, но суммарно они демонстрируют неуклонное продвижение. Те нововведения, что мы видим, могут иметь далеко идущие последствия для будущего. И еще пару штук на этой неделе достаточно, ну, скажем так, необычный и даже смешный.
И правда, взглянув на инфографику от First More Capital, мы видим полное безумие, происходящее в сфере ИИ сейчас. Они называют это мат-ландшафтом, от английских Machine Learning, Artificial Intelligence и Data. Количество компаний, работающих в этой области, просто огромно, и мы видим здесь только крупных игроков. Это подчеркивает масштаб и динамику развития сферы ИИ.
И к слову о крупных проектах, видел последние новости о Microsoft и OpenAI. Говорят, они планируют проект центра обработки данных стоимостью 100 миллиардов долларов. Это не просто шаг вперед в развитии ИИ, это прыжок, который может значительно расширить возможности машинного обучения и искусственного интеллекта.
Невероятно, как быстро все развивается. Важно отслеживать эти изменения, чтобы понимать, куда мы движемся и как это повлияет на нашу повседневную жизнь и работу.
Представляешь, Шахерезада, до меня дошли слухи, что Microsoft в сотрудничестве с OpenAI планирует построить целый центр обработки данных. И если вспомнить, что Сэм Альтман упоминал о необходимости 7 триллионов долларов для этого проекта, мне кажется, что в этих слухах есть доля правды.
Интересно, Doomface. А слышала, что они еще и суперкомпьютер для искусственного интеллекта намерены создать, который назвали Stargate. Если учесть, что стоимость этого проекта в 100 раз превышает текущие крупнейшие центры обработки данных, невольно задумываешься об их амбициях.
Верно подмечено. Так, если вспомнить о технологии Сора и исследованиях вокруг нее, качество видео улучшалось с увеличением вычислительной мощности. Похоже, это правило работает почти для всех AI-моделей. Чем больше мощности мы инвестируем, тем лучше и реалистичнее становятся результаты.
Так, и если действительно Microsoft и OpenAI объединят усилия для создания такого гиганта, представить себе конкуренцию для них становится сложно. Ну и касательно OpenAI, они недавно выпустили статью о синтетических голосах, где описывают свою разработку, способную генерировать реалистичные голоса всего за 15 секунд образца. Качество получаемого аудио превосходит даже то, что мы слышали от 11 лабораторий.
Да, слышал об этом. Это поразительно. Пример, который они предоставили, показывает, как из образца в 15 секунд создается совершенно новое аудио высокого качества. Получается, что искусственный интеллект не просто эволюционирует в области обработки данных, но и способен творить совершенно новые качественные медиа. Представь, Шахерезада, последние разработки в сфере ИИ действительно поражают. OpenAI выкатили обновление для своего ИИ, способного в точности воспроизводить человеческий голос. Можно сказать, наша индустрия никогда не будет прежней.
Да, Doomface, это впечатляет. Но также это наводит на размышления о последствиях. Технология, которая может генерировать любой голос, несет огромный потенциал как для создания нового контента, так и для возможных злоупотреблений.
Совершенно верно. OpenAI сами признают, что такие технологии в неправильных руках могут принести больше вреда, чем пользы. Поэтому они даже предлагают отказаться от аутентификации по голосу и активно работать над политиками по защите использования индивидуальных голосов.
Что интересно, они также говорят об ускорении разработки техник для отслеживания происхождения аудиовизуального контента. Это значит, что мы все ближе к созданию надежных механизмов проверки подлинности информации.
А еще обратил внимание, что теперь можно использовать чат GPT без входа в систему. Прямо сейчас можешь зайти на сайт и задать вопрос, не беспокоясь о регистрации. Впрочем, история чатов не сохранится, что с одной стороны удобно для быстрого использования, но с другой ограничивает функционал.
Это действительно кажется небольшим, но значительным шагом к большей доступности ИИ технологий. Важно, чтобы такие инструменты были доступны широкому кругу пользователей, при этом обеспечивая их безопасное использование.
Шахерезада, тебе уже известно, что OpenAI добавил фантастическую функцию в DALL-E для внесения изменений в сгенерированное изображение. То есть можно выделить участок картинки и изменить его с помощью запроса. Например, добавили банты на собаку, которая была изначально без них.
О, это действительно звучит как магия. Интересно, как эта технология может изменить взаимодействие разработчиков игр с созданием ассетов. Использование этого в чат GPT и Image Creator дает столько новых возможностей для креативности.
Ага, и имеется кое-какая попытка убрать колеса у парня на скейтборде, чтобы он казался на ховерборде. Однако получилось не совсем то, что ожидали. Кажется, инструменту нужно еще немного развития, чтобы точно понимать и выполнять запросы пользователей.
Именно это открывает обсуждение о том, как важно подавать четкие указания ИИ и как это может влиять на процесс разработки. Является отличным напоминанием о важности ясной коммуникации в команде.
Переменив тему, знаешь, YouTube CEO Нил Мохан выразил сомнение о том, использовали ли их видео для обучения Сора от OpenAI. Если это действительно так, то это может противоречить политике использования YouTube, что вызывает беспокойство о возможных последствиях для OpenAI.
Интересная ситуация, учитывая, что представители OpenAI склоняются к неразглашению. Мне кажется, это поднимает важные вопросы о соблюдении правил и политик использования контента в эпоху ИИ.
Слушай, Шахерезада, наткнулся я на интересный инструмент в интернете, который может быть полезным для управления почтой. Думаю, нашим слушателям будет интересно.
О, расскажи, что это за инструмент?
Это расширение для браузера Chrome, называется Magical. Предлагает целый ряд функций, экономящих время. Но меня особенно поразила функция, которая позволяет автоматически отвечать на письма в почте одним кликом.
Вау, это задолжно жутко экономить время. Как это работает?
Допустим, тебе приходит приглашение на мероприятие. Там будут кнопки с вариантами ответа. Да, нет и что-то вроде настраиваемого варианта. Если кликаешь «Да», то Magical автоматически сформирует ответное письмо с благодарностью за приглашение и интересом к событию. А если нет, то тоже сформирует отказ, используя контекст входящего сообщения.
Ого, звучит как настоящий волшебник. А как насчет более уникальных ответов?
Есть и такая возможность. Можно выбрать настраиваемый ответ и, например, указать, что ты еще не уверен в своем участии. Magical сгенерирует сообщение, где ты обещаешь уточнить свои планы позже. Кроме того, там еще уйма шаблонов автозаполнения, что тоже крайне удобно.
Вау, действительно впечатляет. Такие инструменты могут значительно упрощать рабочие процессы.
Абсолютно согласен. Технологии продолжают развиваться, предлагая нам все новые и новые способы оптимизации рутинных задач. Действительно интересный кейс пришел от исследователей из Anthropic. Оказывается, если их ИИ-система сначала отказывается выполнять вредоносную просьбу, то после серии безобидных вопросов повторно заданный вредоносный вопрос уже получает согласие. Это довольно тревожно, не находишь?
О, абсолютно, Domface. Это поднимает серьезные этические вопросы об ИИ и его способности сопротивляться подобным требованиям. Очень интересно, что они обнаружили, что уменьшение контекстного окна вносит свой вклад в решение проблемы, но это одновременно и ухудшает производительность модели. Это дилемма между безопасностью и эффективностью.
И что еще примечательно, в твоих словах, Anthropic теперь позволяет использовать инструменты внутри Claude 3, включая доступ к документам, публичным API и координацию задач. Это огромный шаг вперед в управлении ИИ, хотя на данный момент это доступно только через API.
Да, это расширяет возможности ИИ до новых горизонтов. можно только представить, насколько мощным инструментом это может стать для разработчиков. Но с такой мощью приходит и большая ответственность за понимание потенциальных рисков и этических дилемм.
Раз уж зашел разговор о любопытных новинках в сфере ИИ, хотел бы поднять тему последних разработок Apple. Они представили Realm, что расшифровывается как Reference Resolution as Language Modeling. По сути, это языковая модель, разработанная для улучшения понимания контекста и двусмысленных ссылок в таких помощниках, как Siri, но прямо на телефоне.
Ах, интересно, это значит, что Apple все глубже погружается в ИИ для мобильных технологий. Думаю, что Realm может значительно повысить умение Siri в понимании намерений пользователя, что принципиально для удобства использования.
Совершенно верно. И что особенно примечательно, эта модель разработана для работы непосредственно на телефоне, что делает ее отличной для конкретных задач, связанных с использованием смартфонов, от отправки писем до поиска фотографий.
Это подчеркивает тренд на создание более интеллектуальных и персонализированных технологий. Наверное, на предстоящей DC мы узнаем больше о том, какие планы у Apple насчет интеграции мощного ИИ в Siri.
Переключаясь на другие новости, Stability AI недавно представили Stable Audio 2.0 после того, как компанию покинул их CEO Ахмад Мустак. Этот шаг может иметь значительные последствия для развития инструментов аудиосоздания.
Действительно, изменения в таких ключевых компаниях и интродукция новых технологий отражают постоянное развитие индустрии ИИ и нашей повседневной жизни с ними.
Ну вот мы и подошли к теме использования искусственного интеллекта в музыке. Ты знаешь о платформе Stable Audio? Она подобна эффектам музыки Google, где ты задаешь направление, и она генерирует песню в этом стиле. Раньше она делала примерно 30-секундные треки, но теперь может создавать песни длиной в 3 минуты. Например, есть трек Lo-Fi Funk. Он неплохой, но, по моему мнению, ему еще далеко до таких инструментов, как Suno.
О, да, это действительно интересное развитие. А как ты относишься к функции аудио в аудиогенерации этой платформы? Где ты можешь напевать или издавать звуки инструментами, а затем это пытается воспроизвести с помощью ИИ? Я согласна с тобой, что это весьма увлекательно, но пока что результаты не кажутся настолько захватывающими, чтобы использовать их в своих проектах.
Совершенно верно. И в свете этой темы нельзя обойти стороной и такой момент, как письмо музыкантов против необдуманного использования ИИ. Там были такие звезды, как Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри. Текст письма весьма неоднозначен. С одной стороны, они просят прекратить использовать ИИ для нарушения и обесценивания прав человеческих артистов. А с другой, признают, что ИИ имеет огромный потенциал для продвижения человеческого творчества.
Интересный момент, Doomface. Мне кажется, этот текст – это скорее призыв к балансу между защитой прав искусственного интеллекта и человеческого творчества. В конце концов, главное заявление заключается в том, что нужно защитить творческую сферу от агрессивного использования ИИ, который может угрожать профессиональным артистам и нарушать права создателей. Видимо, они ищут золотую середину, где ИИ может помогать и развивать музыку, не нанося вреда экосистеме.
Да, согласен, Шахерезада. Но весь вопрос в том, как именно найти эту середину и какие конкретные меры предпринять для достижения этой цели. Это один из тех случаев, когда технологии развиваются быстрее, чем способность общества адаптироваться к этим изменениям. В любом случае, будет очень интересно наблюдать, как эта ситуация будет развиваться дальше. Видишь, Шахерезада, я постоянно думаю о том, как ИИ способен на создание действительно интересных творческих вещей. Но главное здесь – использовать его ответственно. Знаешь, мне хочется, чтобы музыканты могли зарабатывать и совершенствоваться в своем искусстве, выпуская музыку, которую все хотят слушать. Вот только не всегда кажется правильным использовать чужие голоса и стили для создания новых песен в стиле конкретного исполнителя.
Ты мне это говоришь, Doomface, и я вижу твою точку зрения. Но вот что касается этого открытого письма, которое подписали 200 артистов, я, честно говоря, не до конца понимаю, к чему они клонят. Какая именно цель у них? Мне кажется, это письмо никуда не денется. Не думаю, что исследователи, работающие над этой технологией, просто бросят все, потому что некоторым музыкантам это не понравится. Они явно хотят сделать заявление, но что дальше?
А говоря о творчестве ИИ, ты слышала о Queer AI. Это технология, позволяющая создавать изображения по запросу, например, человек на пляже с полотенцем. Но на этой неделе они представили новую функцию изображения в изображение. Ты можешь загрузить несколько картинок, менять их вес и как бы смешивать их в одно целое. Представь, загружаешь три картинки с запросом «рыба из порцелана», меняешь их вес, и система в реальном времени показывает изменения. Это просто невероятно.
Ох, это действительно впечатляет, Doomface. Развитие ИИ идет такими темпами, что порой даже трудно за всем угнаться. А еще я слышала, что на этой неделе в передаче Джона Стюарта был целый сегмент, посвященный ИИ. Это показывает, насколько широко тема ИИ стала занимать умы людей не только в технической сфере, но и в культуре вообще.
Ну, Шахерезада, обсуждение вокруг ИИ и будущего работы действительно захватывает воображение. Многие крупные компании типа Google, Microsoft и OpenAI говорят о создании своего рода утопии с ИИ. Мечтают, как нам всем будет замечательно, когда у каждого будет свой персональный ассистент ИИ.
Да, это действительно интересный момент, Doomface. Но при этом они же говорят о том, что ИИ отнимает рабочие места. Как же так? С одной стороны, у нас есть эта обещанная утопия, а с другой – реальность, где люди теряют работу из-за технологических сдвигов.
Верно. Упоминаемый пример с Google, который уволил 12 тысяч сотрудников, также заставляет задуматься. Многие думали, что это из-за ИИ, но на самом деле они просто хотели глубже инвестировать в ИИ, переориентируя компанию и делая некоторые позиции устаревшими.
Это поворот. А еще, говоришь, крупные технологические компании объединяются в консорциум, чтобы решить проблему потери рабочих мест из-за ИИ? Похвальная инициатива. Такие компании, как Cisco, Google, Microsoft и IBM в одной лодке. Наверное, это свет в конце туннеля для многих сотрудников.
И еще один любопытный момент. Суд в Вашингтоне запретил использование видеодоказательств, улучшенных ИИ. Похоже, они осознали, что улучшение видео через ИИ, например, с использованием Topaz Labs, не всегда увеличивает четкость так, как мы ожидаем. Это довольно интересный момент в контексте юриспруденции и технологий.
Да, судебные прецеденты о том, как мы используем технологии, такие как ИИ, чтобы интерпретировать доказательства, это точно стоящий обсуждение аспект. Кажется, эти изменения и вызовы продолжат формировать как технологическое, так и общественное будущее.
Интересно, как эти инструменты для увеличения разрешения изображений используют ИИ для догадывания о пикселях, которые должны быть добавлены. Это не просто делает элементы изображения более видимыми, но и порой добавляет то, чего на самом деле никогда не было.
Да, и в контексте судебной практики это может быть важным. Использование такой технологии может стать проблемой, если она добавляет в изображение элементы, не существующие в действительности.
Переходя к другой интересной теме, помнишь тот случай с искусственно созданным стендапом Джорджа Карлина? Оказывается, текст не был написан ИИ, хотя голос Карлина использовался. Компания, стоящая за этим, договорилась с наследниками Карлина и удалила все записи этого выступления из интернета.
Это действительно наглядно показывает сложности, связанные с авторскими правами и ИИ. Важно достичь компромисса, который учитывает интересы всех сторон.
И, кстати, про Apple Vision Pro. Оказывается, теперь можно взаимодействовать с другими пользователями, играть в игры, смотреть фильмы вместе, проводить виртуальные презентации. Это добавляет новый уровень социализации в использовании такого рода устройств.
Действительно, это может коренным образом изменить опыт использования подобных технологий. Мне кажется, это придает некую особенность и делает технологию более привлекательной для потребителей.
Согласен, Шахерезада. Технологический прогресс представляет нам все больше удивительных возможностей для взаимодействия и общения. И все это за счет развития ИИ и новых устройств. Ты слышала об Ola Solo, индийской разработке первого полностью автономного электроскутера? Мне кажется, идея кататься без водителя на первой версии кажется немного рискованной, но это определенно захватывающее наблюдение за тем, как техника двигается вперед.
О да, это действительно интересно наблюдать. Еще более удивительно слышать о Waymo, которые теперь доставляют еду от Uber Eats в Фениксе. Представь себе, ты заказываешь еду, и она приезжает на самоуправляемом автомобиле. Такой способ доставки, без сомнений, изменит наше восприятие сервисных услуг.
Да, эти изменения вроде анонимной доставки еды и прогулки на автономных транспортных средствах открывают множество вопросов о будущем нашего взаимодействия с технологиями. А как насчет AI персонажа в шоу на Netflix «The Circle»? AI, притворяющийся кем-то, это совсем новый поворот.
О, это прекрасный пример того, как ИИ может быть интегрирован в развлечения и социальное взаимодействие. Использование ИИ как рыбака-кота – это не просто трюк. Это вызов для работы над улучшением понимания искусственного интеллекта в обществе и его возможных последствий.
Верно. Все эти примеры подчеркивают, как быстро мир может измениться с новыми технологиями. И будь то транспортировка или развлечение, мы можем лишь гадать, куда нас приведет эта дорога инноваций.
Именно поэтому нам нужно продолжать обсуждать эти темы, чтобы осознанно идти в будущее, принимая во внимание как технические достижения, так и их влияние на нас как на сообщество.
Знаешь, было бы действительно интересно, если некоторые из участников влюбились бы в ИИ, а не в реальных людей. Мне бы действительно хотелось посмотреть это, чтобы увидеть, насколько хорошо ИИ справляется и получит ли ИИ свидание. Ну, посмотрим.
А теперь представь, на одной из игр NBA Pacers использовали фильтр Snapchat, чтобы создать впечатление, что фанаты Lakers плачут. В этом видео показывают людей, и все они выглядят так, как будто плачут. Но на самом деле это ИИ фильтр для лица, который заменяет их улыбки на плачущие лица. Мне это показалось просто невероятно смешным.
Да, это действительно забавно. И мне бы хотелось видеть больше таких шуток на спортивных мероприятиях. Это показывает, как технологии могут добавлять юмор и легкость в нашу жизнь, даже в такие моменты.
Совершенно верно, Doomface. ИИ технологии при правильном использовании могут не только улучшать нашу реальность, но и вносить в нее яркие краски развлечения и веселья.
А ты слышала о том, как Россия анонсировала новую экономическую инициативу, которая, по мнению многих, станет настоящей экономической бомбой на глобальной арене?
Да, слышала. Эта новость действительно вызвала немало реакций по всему миру. Интересно будет наблюдать, как эти изменения скажутся на международных отношениях и экономике.
Переходя к другой теме, Израиль внедряет ИИ на поле боя. Это довольно впечатляюще, учитывая, насколько далеко технологии могут изменить стратегии и тактики военных действий.
Согласна. Использование ИИ в военных целях открывает новые возможности и вызовы. Очень важно, чтобы такие технологии применялись ответственно. Искусственный интеллект в военных целях может иметь долгосрочные последствия для глобальной безопасности.
А теперь давай немного пошутим. Знаешь, говорят, что искусственный интеллект – это как интернет в России. Обещают, что он все заменит, а потом выясняется, что без человека все равно никуда.
А, точно. И еще шутка, которая мне понравилась. Искусственный интеллект в играх настолько умный, что иногда он даже спорит со своими создателями по поводу правил. Ну что, друзья, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Надеемся, что разговор был для вас интересным и познавательным. Большое спасибо всем нашим слушателям за поддержку и внимание. А также огромная благодарность создателю нашего подкаста Doomface за возможность обсуждать такие важные и актуальные темы. Всем желаем удачи и до новых встреч!